Проповедь 12. На пути в Египет. Бытие, глава 42, стихи с 1 по 38. Сегодня утром вы уже верно выпили чашку кофе или чаю с густым молоком и сахаром. Конечно, так. А вчера вы, без сомнения, обедали. Вы, дети, еще никогда не испытывали голода, настоящего голода, и по собственному опыту еще не знаете, что означает это страшное слово. Старшие из вас, наверное, уже слышали, как Париж был осажден немецкими войсками, и как тогда люди с раннего утра стояли верницами перед дверьми булочных и мясных, чтобы получить хоть немного черного хлеба или конины. Немногие имели самое необходимое, большинство же должно было голодать. Я очень хорошо помню, как и я в то ужасное время должен был напрасно бегать туда и сюда, чтобы купить себе хлеба. Не неприятель, а бедствие голода заставило нас отворить ворота города. Да, бедствие голода ужасно. Ужасно, когда богатые при всех своих деньгах не могут купить себе хлеба. Еще ужаснее, когда улицы переполнены бледными, изнуренными людьми, которые просят только хлеба. Когда родители должны видеть, как их дети плачут, вопят о хлебе, а они не могут ничего дать им. Когда ежедневно люди сотнями, даже тысячами умирают от голода. Благодарение Богу, это бедствие теперь встречается реже. Не потому, чтобы земля стала благоустроеннее, но благодаря железным дорогам и пароходам. Если жатва не удалась в одной земле, можно в короткое время перевести достаточно запасов из других земель. В наше время бедствия голода постигают особенно такие земли, где нет железных дорог, например, в Китае или Армении. Но и здесь на помощь выступает христианская любовь и помогает тем, кто в беде своей взывает о ней. Делают сборы по газетам и собирают достаточно. Давайте и вы, сколько можете, и не забывайте, что и малый дар может спасти от голодной смерти одного из малых сих. В земле Ханаанской свирепствовал голод, тогда как в Египте после 7 лет изобилия было много запасов хлеба, который собрал Иосиф. В соседних землях об этом хорошо знали через караваны, потому что тогда караваны были единственными газетами. Глаза всех были обращены на Египет. Также и патриарх Иаков организовал небольшой караван, чтобы купить хлеба в Египте. 10 его сыновей отправились в путь. Только меньшего Вениамина Иаков не хотел отпускать, потому что он боялся, чтобы с ним не случилось несчастье в пути. Я думаю, что вы не станете удивляться, что престарелый Иаков так заботился о младшем своем сыне. Ведь этот сын родился в дни его старости, и, кроме того, мы должны понимать, что старик не хотел один оставаться дома при долгом путешествии своих сыновей в Египет. И в каждой семье, где много детей, разве не найдется Вениамин? Я не говорю, чтобы родители любили самого меньшего больше, чем всех других детей, но они больше заботятся о нем и ухаживают за ним, и, нужно сознаться, немного балуют его. Должны ли старшие дети завидовать этому? Никак. Ведь и они, каждый в свое время, были маленькими Вениаминами. Очень часто и старшие братья и сестры наравне с родителями стараются оказывать особенное внимание самому меньшему в семье. И нет милее картины, когда старшая сестра нянчится с малышом и радуется на него, точно это ее ребенок. Бодро отправились братья в путь, погоняя своих ослов. Но когда они достигли границ Ханаана, и с высоких гор стали пробираться полными опасности дорогами мимо ущелий и глубоких пропастей, когда они увидели беспредельную египетскую равнину с широким Нилом, лица их омрачились, и шаги их замедлились. Мало-помалу они совсем умолкли и угрюмо продолжали свой путь. И когда дальше и дальше проходили они по песку пустыни, то здесь, то там встречали величественного сфинкса, отчего находил на них тогда страх, по-видимому, совсем непонятный, и отчего каменные глаза сфинксов, смотревшие на них, по-видимому, так пристально, так загадочно, внушали им невольный ужас. Ах, братья думали о давно минувших годах, когда мимо этих же самых изображений проходил другой караван, караван измаильтян, который вели с собою бедного плачущего мальчика. А мальчик этот был их брат, их бедный Иосиф, которого они продали в рабство в Египет. Что с ним сталось? Был ли он еще в Египте? Может быть, они его там встретят, жив ли он еще? Ах, какой тяжелый грех лежит на них! Таковы были мысли, которые, подобно ночным духам, обступали сознание братьев и сделали их такими задумчивыми и унылыми. Молчаливо подвигались они вперед, погоняя своих ослов. Уже 20 лет прошло после этого злодеяния. Вероятно, братья делали много попыток забыть о нем, но это им не удавалось. Нет, они не забыли, не могли забыть молящих глаз своего брата. Они все еще видели его слезы, снова и снова слышали его тихий плач, в то время как они молча шли по пустыне. И не раз они вздыхали и говорили в сердце своем: «Иосиф, Иосиф, прости нам грех наш». Наконец братья достигли своей цели. Их повели к могущественному человеку, который был первым в стране после государя, и которого сам государь, как своего ближайшего советника, назвал отцом страны и поставил над всем Египтом. Когда сыновья Израиля были, наконец, приведены к правителю Египта, они пали пред ним и поклонились ему до земли. Величественный муж посмотрел на них с особенным вниманием, посмотрел так на каждого из них. «Быть не может», — подумал он. Мгновенно он побледнел от внутреннего волнения, но быстро овладел собою. Брови его нахмурились, и он суровым и властным голосом спросил: «Откуда вы?» Это был Иосиф. Иосиф узнал своих братьев, потому что, когда они его продавали измаильтянам, они были в том возрасте, когда черты лица впоследствии уже мало изменяются. Но братья не узнали его. Когда они видели Иосифа в последний раз, он был еще мальчиком, а теперь стал мужем и был окружен таким великолепием, такой властью. С почтительным удивлением смотрели братья на правителя, который стоял перед ними в белой блестящей одежде из шелка, подарок фараона, и с золотой цепью на груди, знак его высокой должности. Глубоко взволнованно смотрел Иосиф на своих братьев, распростертых перед ним на земле. Да, исполнились, наконец, сны его, которую он рассказывал им с детской радостью на полях Дофана и которые возбудили их зависть. И вот теперь эти братья в полной его власти. Это они, которые хотели некогда обречь его на ужасную медленную смерть в глубокой яме. Вот и Иуда, который спас его жизнь, говоря: «Продадим его измаильтянам, но не наложим на него рук наших, потому что он брат наш». Вот все они пред ним, жестокие, бессердечные люди, продавшие его в рабство за 20 сребреников. Теперь они в его руках. Он может наказать их за преступление, воздать им должное, отомстить за себя. Одно только слово, и их казнят. Ах нет, такие мысли не смущали высокого благородного сердца Иосифа. Он простит им. Сердце его преисполнилось сострадания к ним. Добром отплатит он за зло.